Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. Сегодня мы поговорим о празднике Крещения Господня, его истории и традициях, и о том, что нужно любить и ценить всем сердцем то, что даровал нам Господь в нашей жизни.
Батюшка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бог благословит нашу с вами беседу. И, надеюсь, даст нам Духа Святаго для понимания того, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать.
Батюшка, наступил новый 2023 год. Я вас хочу поздравить с новолетием и с праздником Крещения Господня.
Спасибо, Господи, взаимно также всех поздравляю и с новолетием, и с праздником Богоявления, как мы его называем, и с прошедшим праздником Рождества. Вот. И хотелось бы, конечно, пожелать всем нам в этом новом году укрепления веры, духа, вот, и не терять надежду на спасение.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, поподробнее о истоках праздника Крещения.
Вот праздник Крещения, или, как он правильно называется, праздник Богоявления, когда-то был одним праздником вместе с праздником Рождества Христова. И известно, что этот праздник отмечался сначала в армянской церкви в первые века христианства, и затем уже он перешел, празднование Богоявления перешло в другие поместные церкви. И вначале он был единственным, он так и назывался, Богоявление. Вот, но затем богословие развивалось, и было принято разделить этот праздник на два события, воспоминание двух событий. Первое событие мы вспоминаем с вами, это когда Бог явился к нам в младенчестве, родившись от Пресной Девы Марии, от Бога избранной от Раковицы. Вот. И второе событие – это когда Святая Троица явилась Иоанну Крестителю на реке Иордан, когда Иоанн Креститель вышел по велению Божию крестить народ израильский. Вот. И поскольку эти события между собой, конечно, взаимосвязаны, ибо Бог явился к людям, проявив себя в первом случае при Рождестве Христовом, Бог явил и привел к себе, как мы знаем, и язычников, волхвов, и привел к себе пастухов малообразованных. То есть люди видели, что родился необычайный младенец, родился необычайный человек чудесным образом. И событие об этом стало известно далеко за пределы израильского народа. И второй случай – это когда Господь явился опять же на Иордан к Иоанну Крестителю, о ком Иоанн Креститель своим ученикам сказал, что вот идет Агнец Божий, который будет, я крещу вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И я недостоин развязать даже ремень на сапог его. Вот. Иоанн Креститель, конечно, по достоинству своему услышал и глас отеческий с небес, который благовествовал о том, что сей сын мой возлюбленный, о нем же благоволил, указывая на сына своего во плоти Господа Иисуса Христа, и увидел Дух Святой, сходящий с небес на главу крестившегося Иисуса Христа в виде голубя. Вот, поэтому и называется этот праздник Богоявления, потому что вся Святая Троица предстала пред человеческим родом вот, во всей своей полноте. Ну и, конечно, это случилось во время крещения на реке Иордан, поэтому праздник имеет такое двойное название – и Богоявление, и Крещение Господне.
Батюшка, в этот праздник мы все надеемся на очищение своей души, на очищение от грехов, когда мы окунаемся в Иордань. А как вот церковь относится к традиции купания в мороз? Ведь этой традиции уже много лет.
Много лет, но эта традиция не такая старая, как кажется. На самом деле, я много об этом читал, поскольку сам в свое время, в молодые годы, увлекался зимним плаванием и закаливанием. Поэтому мне тоже хотелось узнать, насколько эта традиция древняя. Но источников исторических, церковных об этой традиции нет. И на самом деле те, кто задумывался об этом, все говорят, что традиция сия возникла лишь во времена безбожия, то есть во времена Советского Союза. То есть и этой традиции не более чем 100 лет, даже меньше. То есть даже до революции при императорской России об этой забаве русского народа не было ничего известно. Вот, ну, по крайней мере, так я читал в тех источниках, которые мне попадались на глаза. Я не думаю, что есть какие-то серьезные исторические исследования, но, по крайней мере, современные богословы, такие как протодиакон Кураев Андрей, ну и другие, вот об этом пишут, что традиция совершенно новая.
Ну, батюшка, праздник крещения, он всегда связан с покаянием, с очищением нашей души. И, как мне кажется, все-таки духовный-то смысл праздника близок к таинству покаяния. Расскажите, пожалуйста, вот про духовный смысл.
Ну, духовный смысл праздника, прежде всего, это, конечно же, относится к нашей цели, цели встречи со Христом и встречи к тому, чтобы наша душа предстала в конце своей жизни пред Святой Троицей и увидела Святую Троицу. Поэтому этот праздник напоминает нам, конечно, о том, что наша жизнь является подготовкой к этой встрече. И, как Господь сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем помышлением твоим. Поэтому мы вот к этой встрече, с надеждой на эту встречу мы и должны жить. Поэтому, собственно говоря, первое, о чем мы должны вспомнить в этот праздник, о том, что мы все с вами крещены. Если уже мы крестились, то крестились во имя Святой Троицы. И должны вспомнить о тех обетах, которые мы давали в таинстве крещения. А если мы не помним, как это происходило, если нас крестили в раннем детстве, то нужно об этом задуматься и вспомнить. Вот. И это первое. Второе, конечно же, вот то, что мы говорили с вами о крещении, вернее, о купании в купели и в озерах, в реках, в проруби зимнее купание. Нужно понять, что избавляться от заблуждений, от тех мифов, которые ходят сегодня в народе, о том, что якобы такие купания омывают грехи человека. Мы должны понимать, что в православии вообще ни одно таинство не действует бессознательно, автоматически, без участия нашей воли. Вот. Поэтому, конечно, может быть, кто-то и почувствовал, окунаясь в купель, что грехи его оставили, но я думаю, что такое происходит, если человек действительно с верой окунается и с верой кается в своих грехах и просит у Господа исцелить от них. Вот. А если это просто забава, то, конечно, ни от каких грехов она это не спасает. Вот. Потому что спасение от грехов – это покаяние. А результатом покаяния должна явиться исповедь у священника. И только при участии священника, при его молитве, Господь отпускает этот грех. Так установлено Богом, так исповедует эта церковь. И никогда никто это не оспаривал. Поэтому исповедь является одним из таинств нашей церкви, в котором прощаются и отпускаются грехи. Вот. Без участия священников этого не происходит.
Батюшка, но в этот день вода действительно приобретает какую-то чудодейственную силу, потому что очень много свидетельств тому, что, вот, допустим, вода, набранная в этот день, она не портится, стоит целый год, и исцеления происходят чудодейственные. И вообще вода несет какую-то божественную силу в нашей жизни.
По свидетельству святых отцов, в этот день, когда Господь сошел в воду Иорданские, из воды вышли все духи зла. То есть все демоны, бесы покинули водную среду. И вода очищается. Очищается в смысле вот как раз от духов противления, которые противляются Богу. И поскольку мы с вами знаем, что когда при грехопадении Адама и Ева в мир вошел грех, и сатана стал властвовать над миром, то, конечно, мир уже стал иным, не таким, каким его Бог создал. И мир этот был испорчен злом. И поэтому все, что в этом мире было до прихода Иисуса Христа, оно было искажено. Искажено, и в том числе и вода была не такая, какая является освященная вода. А когда Господь сошел в воды Иорданские, а сошел, говорят нам святые отцы, что именно в том месте, где больше всего происходило идолопоклонничество, и в этом месте как раз было сборище бесовское, вот, бесы покинули воду. И сегодня мы воспоминание также освящаем воду с призыванием имени Господа Иисуса Христа, поем тропарь, опускаем в емкости с водой крест Христов, призывая сошествие Святого Духа на воду. И вода видимым образом остается такой же. Она как бы не меняется. Но я слышал, что современные ученые делали исследование такой воды. И они определили, что вода при заморозке, кристаллы такой воды при заморозке, они имеют четкую геометрическую форму, обретают некую гармонию, как у снежинок. Если обычную воду замораживать, то она не имеет такой гармонии, как у святой воды. Воду эту принято пить в различных болезнях, бесовских нападках, когда у человека душа приходит в печаль, в уныние, каким-то образом страдает, то с молитвой, употребляя эту воду, мы чувствуем, конечно же, облегчение. И многие люди, кто болеет, они свидетельствуют о том, что святая вода им помогает выздоравливать. Я знаю людей, которые принимают таблетки, запивают только святой водой. Я слышал свидетельства людей, которые лежали в больнице во время пандемии, болея коронавирусом. И вот они говорят, что, наверное, мы поправились только благодаря тому, что родственники нам приносили все время святую воду. И мы пили, и это люди, свидетельства, у которых было очень сильное, большое поражение легких. И никто шанс на выздоровление им особо не давал. Но вот, тем не менее, эти люди свидетельствуют, что благодаря только святой воде, что пили только святую воду, вот мы пошли на поправку. Конечно, Бог всемогущ, всесилен, и сомневаться в его помощи, наверное, было бы глупо, особенно для нас, христиан, которые предали свою жизнь в его волю, зная, что он все, весь мир держит в своих ладонях, и весь мир держится только по его милости, по его благости. Поэтому, конечно, мы всегда призываем и молимся, чтобы Господь все осветил нам, все в нашей жизни, чтобы все предметы наши были освящены. Вот, поэтому этой святой водой принято окроплять жилище, окроплять даже скотину домашнюю, окропляли раньше и конюшни, хлева, где жила скотина, окропляли и сено, которым кормили эту скотину. То есть иногда люди сомневаются, а можно ли святыню, какой является агиасма, святая вода, можно ли ей окроплять, например, какие-то отхожие места, то церковь нам об этом четко говорит, что все, что Бог дал людям, люди должны принять с благодарностью и с благодарностью к Богу пользоваться. Вот, не забывая только о том, что это милость Божия к нам. А у Бога все чисто, Бог все очистил, поэтому для Бога нет ничего нечистого. Вот. И с этой водой, конечно, нужно обращаться благоговейно. В древности люди эту воду набирали в емкости, и эти емкости с водой со святой хранили в красном углу возле икон. И пользовались ей благоговейно именно в минуты нужды. Вот. И следили за тем, чтобы вода не зацвела, чтобы она не испортилась. Но по свидетельству многих и свидетельствует церковь о том, что эта вода может храниться многие годы, не теряя своей силы, не теряя своих свойств, сохраняя вкусовые качества, и ничем не отличается от свежей воды.
Батюшка, вы говорили о изучении ученых воды, и есть свидетельство, что такое понятие, как память воды, вот когда смотрят на замороженную воду освещенную, да, она имеет правильную, красивую форму, а воду я даже слышал, при которой вот бронились или была музыка какая-то нехорошая, она имеет такую ломаную какую-то структуру.
Ну, на самом деле, конечно, вопрос нужно адресовать не мне, а нужно адресовать тем ученым, которые ее исследовали. Те познания из школьного курса, которые мы знаем, они сами по себе могут свидетельствовать о некоем чуде. Вот я для себя много раз задумывался, а что такое вода, да? Мы знаем формулу воды H2O. И что такое H? Это водород. Это два атома водорода и один атом кислорода. Два газа. Два газа соединились между собой, образовали жидкость. Жидкость, которая растворяет в себе многие биологические вещества. Как органические, так и неорганические. Вот. И, конечно, она обладает вот удивительными свойствами. Мы знаем, что без воды нету жизни, да? Благодаря воде живет все живое. И растения, и животные, и птицы, и человек. Вот, говорят, что без пищи человек может прожить почти 60 дней, да? А без воды он и неделю не может прожить. Вот, вода, говорят, что тело человеческое тоже состоит из воды на... Кто-то говорит на 60, кто-то говорит на 80%. Вот. Поэтому, конечно, вода – это некое чудо, чудо, явленное Богом. Другое дело, что мы привыкаем к этому, и к тому, что мы привыкли, мы уже не обращаем внимания на то, что это какой-то дар Божий и действительно чудо. Вот. Может быть, сегодня у современных людей, когда уже мы столкнулись с экологической проблемой, когда на планете не остается чистой воды, сегодня мы начинаем ценить воду, чистую, питьевую, хорошую воду. Мы понимаем, что от воды зависит наше здоровье. Вот когда-то я читал о том, что даже святые пустынники, монахи, когда выбирали себе место жизни, они всегда выбирали место жизни возле воды, либо возле какого-то источника, либо молились Богу о том, чтобы Бог послал на то место, где они жили, бил родник. И на самом деле, вот мы, если мы будем посещать такие места, где жили наши паломники, где наши святые, вот, в паломнических поездках, мы всегда замечаем, что там бьют ключики, бьют родники. Вот, Господь посылает воду. И мы знаем, как Господь в пустыне, когда водил Моисея с Израилем, со своим народом, повелел Моисею ударить жезлом о камень, и из камня потекла вода. И сам о себе Господь говорил, что он есть вода живая. Когда встретился с самарянкой, вот, придите, пейте, как он сказал, эту воду живую, да, которую я вам дам. То есть вот Господь сравнил Дух Святой, который исходит от Отца, с этой живительной водой, без которой ничто на земле жить не может. Вот, поэтому важность воды трудно переоценить. Вода имеет очень большое значение в нашей жизни.
Батюшка, многие прихожане, набирая святую воду, причем набирая ее в больших количествах в праздник крещения, вообще как правильно, нужно ли так делать, скажите, пожалуйста?
Конечно, мы не вправе ограничивать и не можем ограничивать количество набранной воды людьми, потому что каждый набирает в меру той потребности, которая необходима. Кто-то берет только для себя, а кто-то берет для своих близких, родственников, соседей. Мы такого отчета у людей не требуем и не спрашиваем. Вот. Единственное, что хотелось бы, конечно, обратиться к людям, что если они берут воду, чтобы эта вода действительно шла по назначению. И очень важно выработать в себе благоговение перед любой святыней, которую человек выносит из храма Божьего и несет домой. В древности даже был такой обычай, когда христиане, выходя из храма, брали с собой домой святые дары. и дома хранили причастие и причащались каждый день, потому что у них было благоговение, потому что они хранили веру такой, что они каждый день готовились умереть за Христа и к этой смерти готовились. Поэтому каждый день они укреплялись святыми дарами. Но впоследствии, когда христианство получило широкое распространение, вот это благоговение в народе стало теряться. И что говорить уже о наших современных христианах, да, о нынешних временах, когда сегодня люди только по названию становятся христианами. Поэтому и хотелось бы обратиться к нашим современникам о том, чтобы люди вспомнили о том, что все, что мы получаем от Бога, есть дар. И любой дар или подарок мы должны хранить и беречь, и должным образом использовать. Я не думаю, что если кто-то нам подарит хорошую книгу, мы эту книгу бросим в угол пылиться, и потом хозяин, придя, найдет эту книгу вот в недолжном, небережном отношении, как он в следующий раз отнесется к нам, в другой раз подарит ли он нам что-то. Вот так и Бог, если он дает и видит, что мы не бережем то, что Бог нам дает, то он перестает нас облагодатствовать, он перестает нам что-то давать. Поэтому в народе сложилась такая поговорка, что имеем не храним, а потерявши плачем, да? Вот чтобы у нас не получилось так, что мы с небрежностью относимся к святыне, потом вдруг, когда она действительно нам потребуется, ее не окажется рядом под рукой. Пожалуй, вот на эту тему вообще надо, как святые отцы пишут, надо им хранить свою совесть не только по отношению к людям, но и по отношению к вещам. Вот хранение совести по отношению к вещам – это бережное отношение вещей. И не быть расточительным, а быть бережливым.
Какие мы можем увидеть особенности богослужения в эти праздничные дни?
Ну, особенности богослужения таковы, что к празднику мы готовимся заранее. Перед праздником Рождества Христова установлен многодневный пост. Уже во время многодневного поста мы вспоминаем о грядущем Рождестве Христовом, поем рождественские песнопения, включаются в богослужебный устав. Затем, когда подходит сам праздник Рождества, есть особая служба, которая называется Рождественский сочельник или Крещенский сочельник. В уставе это называется повечерие, вот, на котором мы читаем часы повечерие. В народе они называются царские часы. В эти царские часы включены воспоминания об этом празднике. Это пророческие, прежде всего, сказания. Это объяснение о данном событии апостола и то, что отразили апостолы и евангелисты в своих Евангелиях. То есть мы читаем Евангелие. Поэтому эти службы достаточно такие строгие, благоговейные. Они отсылают нас к древней истории, пророческие предсказания о данных событиях. Вот. Поэтому, приступая уже к самому празднику, мы подходим, достаточно такими грамотными, образованными, вспомнив то, что было забыто нами за год, и уже с радостью принимаем этот день как действительно праздничный, как действительно радостное событие для себя. Вот. Между праздником Рождества и между праздником Крещения установлены святые дни, в народе называются святки, когда церковь отменяет постные дни, в эти дни не постятся. Люди радуются, люди ходят друг к другу в гости, поздравляют друг друга вот с этими знаменательными событиями, как Богоявление и Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Радуются, потому что с приходом Христа дьявол над нами не имеет силы, о том, что смерть умертвилась, наступает эпоха Царства вечности, царство вечной радости, царство вечной жизни. Вот. И нет в эти дни нет места печали, нет места унынию. Люди действительно радуются и благодарят Бога.
Батюшка, и в завершении нашей беседы ваши пожелания нашим слушателям радио «Воскресенье».
Всем радиослушателям такого замечательного радио «Воскресенье», которое заботится о спасении душ и которое занимается проповедью, благовестием Христовым, хотелось бы пожелать серьезного отношения к своей собственной жизни, чтобы мы оценили этот дар Божий, жизнь, который нам Господь дал, чтобы мы это время своей жизни не тратили на пустое временные занятия, чтобы мы изучали то сокровище церковных богослужений, православного богословия, те жемчужины, которые оставили нам святые отцы, свои мысли о духовной жизни, чтобы мы по-настоящему не просто в силу традиции крестили своих детей, не просто в силу традиции приходили за святой водой в храмы Божии, не просто в силу традиции оставили рождественские елки, зажигали на ней огоньки, чтобы не получилось у нас, как в Европе, когда люди празднуют Рождество, но слово Христа они уже забыли. Для них это просто Рождество. А чье Рождество, кто родился, они уже и не вспоминают. Сначала это было в силу толерантности, чтобы не обижать людей других конфессий, других вероисповеданий, а сегодня просто по своему нерадению. То есть, когда у людей на душе только один праздник, одно веселье, люди забывают повод, ради чего они веселятся. Вот, поэтому мы должны понимать, что спасение души, оно не происходит автоматически. Спасение души, оно должно происходить сознательно, то есть через преображение собственного сознания, когда каждый из нас сам работает над собой, над своим сознанием, следит за своим умом, за теми мыслями, которые нас посещают. Вот, и это наука из наук, искусство из искусств, как об этом говорят святые отцы. И этому искусству надо учиться всю жизнь. Вот, поэтому хотелось бы пожелать вот действительно серьезности. Серьезности по отношению и к той традиции, которую мы с вами пытаемся хранить, и к тем праздникам, которые мы с вами отмечаем, и к тому, во что мы веруем.
Батюшка, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, всех благ и помощи Божией в ваших благих делах.
Спасибо, Господи. И я традиционно также всех еще раз поздравляю с нашими праздниками прошедшими. И также хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, многих лет жизни, вот, и благодати Божией на всех вас.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в студии был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч! Храни вас Бог!